Хэта подкаст.
Нападение на полицейских в Дагестане, несостоявшаяся отставка Кадырова, задержание ингушского чиновника в Турции и дело о подготовке взрыва на военном предприятии на Ставрополье. Об этом и не только в 235-м выпуске еженедельного информационного подкаста «Кавказ Реалии». Его проведу я, Иван Мартыненко. Привет! Если вам удобно и безопасно, поставьте лайк и напишите комментарий там, где вы нас слушаете или смотрите. Это поможет нам с продвижением. А теперь к новостям. В Дагестане произошло новое нападение на полицию. По официальным данным, в результате перестрелки днем 5 мая в центре Махачкалы погибли двое сотрудников МВД, еще двое ранены. Пострадали также трое гражданских, в их числе 17-летняя девушка. Нападение на силовиков в республике происходит четвертый месяц подряд. Данные о числе участников нападения 5 мая разнятся. Изначально сообщалось, что их было трое, и что во время перестрелки они угнали полицейский автомобиль и скрылись. Позднее в республиканском МВД заявили, нападавших было двое, оба, цитата, нейтрализованы. По данным Следственного комитета, один предполагаемый боевик ликвидирован, второй ранен. Возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа, угоне автомобиля и хищении оружия. В МВД утверждают, что мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего и возможных соучастников нападения продолжаются. Мотивы нападавших неизвестны. Глава республики Сергей Меликов назвал их бандитами и заявил, что Дагестан, цитата, «вновь проходит испытание на единство». Утром 5 мая Меликов выступал в Каспийске, в получасе езды от Махачкалы, на торжественном старте региональной акции «Знамя Победы», где сравнивал Великую Отечественную войну с полномасштабным российским вторжением в Украину. С начала 2025 года в Дагестане произошло уже как минимум 4 нападения на силовиков. В феврале местный житель стрелял в полицейских в селе Хучни, по официальной версии, когда его автомобиль остановили для проверки документов. Нападавшего ранили и задержали, а погибших не сообщалось. В марте при схожих обстоятельствах перестрелка произошла в махачкалинском поселке Семендер. Полицейские убили 4, утверждается, что те открыли огонь первыми. В апреле, якобы тоже при проверке документов, перестрелку устроил водитель в Дербенте, его убили. И вот теперь снова стрельба с жертвами в центре Махачкалы. Как считает политолог Аббас Галямов, новое нападение в Дагестане – это еще одно свидетельство того, что в республике есть серьезное внутреннее напряжение.
То есть общий рост протестных настроений ведет к, обычно к росту популярности либеральных идей в центре, в столицах, в определенных группах населения, ну типа там интеллигенции, да, и горожан там с высшим образованием, особенно занятых умственным трудом. А в других группах населения, в национальных республиках, в среде людей без образования, с низким социальным статусом, там рост протеста выражается в росте популярности каких-то экстремистских идеологий, исламистских зачастую. Такие теракты, они, ну, являются свидетельством того, что подгнило что-то в датском королевстве, как говорится. То есть, когда люди недовольны, решить свои проблемы они не могут, да, идет накопление негатива, ну, который пока вырывается вот в таких формах, в форме одиночных историй. Ну, а когда-нибудь, в какой-то момент, когда система ослабеет, идеологический кризис будет, да, кризис целеполагания, тогда это все будет приобретет массовый характер.
Обстановка в Дагестане резко обострилась в июне 2024 года, когда в республике произошла серия нападений на силовиков и религиозные объекты. Тогда погибли 17 сотрудников правоохранительных органов, 5 гражданских и 5 нападавших. Правозащитники указывают, что вооруженное подполье активизировалось в Дагестане на фоне излишне жестких и зачастую неоправданных действий силовиков, которые нередко работают на статистику, превращая борьбу с терроризмом в ее имитацию. Глава Чечни Рамзан Кадыров на неделе снова заговорил об отставке и снова остался на своем посту. Вот как развивались события. Утром 5 мая «Новая газета Европа» опубликовала расследование, в котором утверждается, что прогрессирующая болезнь Кадырова активизировала сценарий смены власти в Чечне. Днем глава республики заявил местным журналистам, что слышал слухи о своей отставке и что сам просит, чтобы его освободили от должности. Цитата: «У другого будут свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат», — сказал Кадыров. Как и раньше, никакой конкретики, но заявление растиражировали СМИ. На следующий день глава Чечни опубликовал пояснение в своем телеграм-канале. Многие, как он счел, не поняли смысл его слов об отставке. Кадыров заявил, что решение об этом может принять только один человек – президент Владимир Путин. Утром 7 мая в Кремле сообщили, что Путин встретится с Кадыровым. Глава Чечни вскоре опубликовал пост, в котором поздравил российского президента с 25-летием со дня его первого вступления в должность. А еще через несколько часов стала известна официальная версия цели визита Кадырова в столицу – переговоры Путина с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Почему на них пригласили главу Чечни, неясно. Он и ранее участвовал в международных переговорах Кремля, но тогда речь шла о представителях ближневосточных государств. Например, прошлой весной Кадыров встречал в Москве короля Бахрейна перед его переговорами с Путиным. Вечером 7 мая президент России отдельно принял главу Чечни у себя в кабинете. Перед встречей тот вновь заговорил об отставке. «Спрошу у президента, как скажет, так и будет», — заявил он. На протокольных кадрах Кадыров заметно нервничает. Когда он зачитывает заранее подготовленное обращение, написанное крупным шрифтом на нескольких листочках, у него трясутся руки и дрожит голос.
Владимир Владимирович, спасибо вам за то, что вы нашли для нас время в своем плотном графике. Мы начали этот год очень хорошо, с ростом экономических показателей выросло на 32%. Промышленное производство на 47% вырос, объем строительных работ сегодня он составляет более 8 миллионов квадратных метров.
В посте с этим видео глава Чечни отметил, что они с Путиным, цитата, «обсудили ряд важных тем вне протокола», и что по каждому вопросу он получил, цитата, «полное понимание и поддержку». Разговоры об отставке главы Чечни прямо связаны с сообщениями о его возможной болезни, которые регулярно появляются с 2019 года. В сентябре 2023-го, по неподтвержденной информации, Рамзан Кадыров находился в коме. В прошлом апреле журналисты «Новой газеты Европа» написали, что глава Чечни, по их информации, уже несколько лет живет с диагнозом «некроз поджелудочной железы». На фоне этих сообщений Кадыров неоднократно публиковал видеозаписи, призванные убедить аудиторию в его дееспособности. Для этого он исполняет различные физические упражнения. В сентябре глава Чечни говорил, что каждые 3 месяца проходит капремонт здоровья и большой ремонт каждые полгода. По подсчетам журналистов «Кавказского узла», с 2015 года Кадыров уже в 7-й раз заговорил о том, что хочет покинуть должность. В разное время он утверждал, что не цепляется за кресло, что его время пришло, что он засиделся, но каждый раз глава Чечни остается на своем посту, который он занимает уже 18 лет.
Скачивайте приложение «Кавказ Реалии», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста.
На Ставрополье за последние дни сообщили сразу о 2 уголовных делах, связанных с обвинениями в экстремизме и терроризме. Одно из них касается создания в Нефтекумском районе ячейки запрещенного в России международного религиозного объединения, какого именно, неизвестно. Согласно официальным данным, ячейку в декабре 2022 года организовал ранее судимый бывший религиозный деятель из аула Кокбас. К нему присоединились 2 местных жителей. Задержания прошли в Ростовской области, Красноярском крае и Москве. Обвиняемые арестованы, их имена следствие не называет. На кадрах оперативной съемки один из задержанных в военной форме без опознавательных знаков. Является ли он военнослужащим, в МВД и Следственном комитете не уточнили. Тем временем в Южном окружном военном суде вынесли приговор жителю Ставрополя Александру Богданову. Его обвинили в подготовке теракта, участии в террористической организации, незаконном приобретении и изготовлении взрывчатки. По версии обвинения, в июле 2023 года Богданов связался с представителями украинской бригады «Азов» и договорился организовать взрыв на одном из оборонных предприятий региона, где сам работал. Через несколько месяцев его задержали. Следствие представило видео принесения Богдановым присяги и запись, якобы сделанную у него дома, с демонстрацией компонентов взрывчатки. Суд назначил ему 18 лет строгого режима и штраф 800 тысяч рублей. Ранее правозащитники заявляли о случаях, когда сотрудники ФСБ сами связываются общаются с россиянами под видом представителей украинских спецслужб и провоцируют их на преступления против государственной безопасности. В Турции по запросам из России задержали двух уроженцев Северного Кавказа, бывшего чиновника из Ингушетии и черкесского активиста. В первом случае речь идет об Исламе Сейнароеве, который ранее возглавлял ингушский филиал Социального фонда России. По данным МВД, он является ключевым фигурантом дела о хищении бюджетных средств. Схема якобы была организована совместно с братом действующего главы Ингушетии Магомед-Баширом Калиматовым. Сейнароеву инкриминируется оформление фиктивных выплат с последующим выводом средств за границу. После начала расследования он покинул Россию и проживал в Турции, занимаясь агробизнесом и сдачей недвижимости в аренду. Сейчас он находится под стражей и ожидает экстрадиции. Также в Стамбуле задержан черкесский активист Хасан Матуев. Ему тоже грозит экстрадиция в Россию. Матуев известен как сторонник независимости Северного Кавказа. В 2008 году он был осужден в Кабардино-Балкарии по делу о незаконном обороте оружия, а после освобождения в 2013 году переехал в Турцию. В России он включен в федеральный список экстремистов и террористов. По данным правозащитников, Хасана Матуева задержали во время проверки документов. В Северной Осетии назначили нового министра труда и социального развития. Им стал 34-летний офицер российской армии Юрий Абаев, участник полномасштабного вторжения в Украину. Киев подозревает его подчиненных в совершении военного преступления. При этом глава республики Сергей Миняйло назвал Абаева надежным и дисциплинированным человеком, который понимает, зачем он здесь и что нужно делать. Отмечается, что новый министр – герой России, кавалер Ордена Мужества. Главное управление разведки Украины утверждает, что подразделение, которым Абаев командовал на фронте, причастно к расстрелу пленных. По данным Киева, в мае 2024 года штурмовая группа 70-го мотострелкового полка, которым тогда руководил Абаев, расстреляла четверых украинских военных у села Работино в Запорожской области. В ГУР еще прошлым летом назвали имена командиров, которые якобы причастны к преступлению. Это Дмитрий Нагорный, Тимирлан Абуталимов, Заур Беков и Юсуп Имагазалиев. Украинская сторона также опубликовала видеозапись, сделанную дроном. На кадрах видно, как четверо солдат с поднятыми руками сдаются в плен. Им приказывают лечь на землю вниз лицом, а затем расстреливают в упор. В России обвинения против нового осетинского министра не комментировали. На этом у меня все. Это был 235-й выпуск новостного подкаста «Кавказ Реалии». Спасибо всем, кто дослушал до конца. Обязательно подпишитесь и скачайте наше приложение, чтобы оставаться на связи. С вами был Иван Мартыненко. Пока.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».